Я вас категорически приветствую. Владимир Григорьевич, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Асмолов Владимир Григорьевич всю жизнь проработал в атомной отрасли. После окончания института пришел инженером в Курчатовский институт. Прошел путь от инженера, не пропуская ни одной ступеньки, до директора. Поработал, кроме как исследователь, там главная моя работа была исследователь, экспериментатор, наука и так далее и тому подобное. Главные вопросы, которыми занимался и занимаюсь всю жизнь, это вопросы безопасности атомной энергетики. Поработал и как регулятор, то есть надзорный орган, но не в нашем надзорном органе. Поработал я полгода в американской комиссии по ядерному регулированию в начале 90-х годов. У нас там был обмен, как бы будем говорить, топами между ними и нами. Я полгода там поработал, посмотрел, как они работают. Был чиновником высокого разряда, был замминистра по Министерству по атомной энергии. 10 лет, и, пожалуй, это были лучшие годы моей жизни, где весь мой опыт мог помочь. Практически был техническим руководителем российской атомной энергетики в концерне «Росэнергоатом». Последние 3 года советник генерального директора госкорпорации «Росатом». 73 года.
Обалдеть.
Прожил такую вот жизнь. Принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Практически весь 86-й год находил, я домой в командировку ездил оттуда. Анатолий Петрович Александров назначил меня научным руководителем проекта «Саркофага», проекта «Укрытие». Ну и кроме того прочего, у нас там была Курчатовская экспедиция, там менялись ее сменные директора, как бы общим руководителем этой экспедиции был Валерий Алексеевич Легасов, а я один из месяцев, кроме того, что занимался своей другой работой, вот по сооружениям этого саркофага, строительным проектом саркофага, вот, занимался общими работами со всеми курчатовцами. Курчатовцы там было... Прошло через Чернобыль около 900 человек. Мы называли себя «сталкеры». Даже фильм такой сняли, очень неплохой. Лучшие люди, которые там были, там они и работали. Доклад в МАГАТЭ писали вместе с Валерием Алексеевичем Регасовым по результатам Чернобыльской аварии. Там не была общая, кроме моей главы была, по безопасности, была еще общая компоновка этого доклада. Так что все перипетии вот с тем временем, с развитием атомной энергетики, с развитием подходов безопасности, я их знаю. С 2004 года, вот сразу после аварии на Чернобыльской АЭС, была создана группа советников по ядерной безопасности при гендиректоре МАГАТЭ. От России до меня, вот я сейчас ее член с 2004 года, до меня были выдающиеся люди. Это Виктор Алексеевич Сидоренко, член-корреспондент Академии наук, он был первым. Армен Ратавазович Абагян, вот я его сменил, уникальный человек, тоже член-корреспондент Академии наук. И Букринский, вот я четвертый. И вот эта комиссия, по сути дела, вот эта группа международных экспертов, высшей категории, как их называют, по одному от страны, сформировала сегодняшние подходы к обоснованию безопасности, так называемые Basic Safety Principles, основные принципы безопасности, и выпустила... Вот главные вот эти так называемые гайды, отчеты. Это не нормы и правила. Нормы и правила – это более низкий уровень. А это вот как бы философия. И вот философия вот эта на сегодняшний день во главе угла стоит, так, надстроечный такой элемент, как бы, который называется культура безопасности. Это чисто надстроечный элемент, но который определяет мотивацию всех людей, которые занимаются в том или ином виде в атомной отрасли. Мотивация вот должна быть безопасность first. Все остальное, экономика очень важна, там и так, надежность. Вот безопасность это главное. И вот это был сформирован вот как главнейший подход, так называемый принцип глубокой эшелонированной защиты. Он по-английски звучит очень красиво. Защита в глубину. Defense in depth. В чем он состоит? Он состоит из двух кусков. Предотвращение и уменьшение последствий. То есть prevention и mitigation. Первый шаг. Ты должен в проекте сделать все, чтобы никогда в жизни авария не произошла.
Это возможно?
Понимаете, всегда есть остаточный риск, который может быть очень низким. Но вот мы понимаем для себя это такой остаточный риск, который ты должен сказать всем своим близким, я гарантирую. Угу. Понимая, что остаточный риск всегда есть, математически всегда есть. Но, тем не менее, есть второй шаг. На втором шаге, какова бы эта малая вероятность этой аварии ни была, ты обязан постулировать эту аварию и посмотреть, как она будет проходить вот через те барьеры безопасности, которые мы создаем на пути к аварии. Как изнутри блока, где главным является активная зона, где вот есть эта опасность, так и снаружи. Цунами, торнадо, саботаж, нападение террористов. Вот
землетрясение.
Это, да. Землетрясение. Вот эти барьеры безопасности, они есть. Но кроме этих барьеров безопасности, есть так называющие меры по управлению этими барьерами. Это в простонародье приблизительно. На каждом барьере безопасности стоит батальон, угу. Вооруженный, хорошо оборудованный. Это не люди, я говорю, это средства, да, и системы, да. Которые встречают эту опасность на своем барьере, откуда бы она ни шла, снаружи или изнутри. Угу. И ну, самое главное с точки зрения физики, конечно, это изнутри. И мы тоже сформировали для себя такой принцип. Каждый барьер мы рассматриваем как последний. Отступать некуда, позади Москва. Угу. Но прошли, следующий барьер встает и встречает вот эту самую опасность. Мы его называем управлением опасностью. Угу. То есть, что люди боятся всегда? Вот, атомная энергетика в сегодняшнем виде пришла от атомной бомбы. Что у нас, что у наших ближайших друзей, о которых мы сегодня тоже поговорим, от американцев. Угу. Вот весь ресурс, который был создан вот для вот создания этого паритета, вот этих бомб и так далее и тому подобное, без этого ресурса, на котором вложились страны, особенно наша страна во время войны, это была уникальная ситуация, когда с 43-го года вот начали в это дело вкладываться, а в 46-м году на территории Курчатовского института заработал первый реактор. А в 48-м году промышленный реактор заработал, а в 49-м первая бомба была взорвалась. Угу. Всего лишь на 4 года позже, чем американцев. А извините, с термоядерной бомбой мы вообще были первые. Вот. И вот все, во что вложила страна, техника, людские ресурсы, обучение, это невозможно было не использовать в мирных целях. Потому что, ну, Бог дал нам высококонцентрированную энергию. И нужно быть полными дураками, чтобы ей не воспользоваться. В 2 миллиона раз теплотворная способность при делении ядер больше, чем у угля. В 2 миллиона раз. Ну, представьте себе, вагон, будем говорить, уранового топлива заменяет нам 2 миллиона вагонов угля.
Однако.
А вы сами понимаете, эти 2 миллиона вагонов надо доставить к месту.
Да. Погрузить, разгрузить,
погрузить, добыть. Разгрузить. Я все время задавался, почему наши железные дороги так медленно работают. Так вот, когда ездишь на экспрессах там, где-нибудь во Франции, там они летают. Да потому что во Франции 80% сегодня это ядерная энергетика. А у нас скорость 50 км в час. Да мы уголь возим туда, ага. Сюда, по стране. Вот, то есть за очень много. Но есть много и против. Чисто диалектически. Концентрированная энергия, концентрированная опасность. Угу. А дальше возникает вопрос. Вот как ей управлять? Нужна база знаний. Больше ничего. Ты должен показать, что во всех условиях, которые ты есть, ты можешь этой опасностью управлять. То есть можешь ее контролировать. Почему люди не боятся выйти на улицу, когда смертей на дорогах там десятки тысяч? Потому что он может сказать, я не выйду на улицу. Да. Я пойду в подземный переход, я не сяду за руль там, и так далее и тому подобное. А атомная энергия – это что-то вообще потустороннее. Он от нее уберечься сам, как человек, как индивидуум, не может. И дальше он не хочет доверять тем людям, которые ему говорят, а я тебе гарантирую. Угу. Но если эти люди показывают, что их знаний вот достаточно... Вот Чернобыльская авария, давайте мы к ней вернемся, это самый простой, да, вариант. Почему она произошла? Да потому что знаний не хватало. Вот все говорят, вначале это было, это в первом отчете МАГАТЭ было сказано, что это была ошибка оператора. Да, бесспорно, это была ошибка оператора. Почему? Тут чисто такой очень интересный вопрос. Оператор не знал, что в том состоянии, в котором он начал вот этот эксперимент, он находится в состоянии самой опасной точки для этого аппарата. Почему? Эксперимент планировался провести на мощности, тепловая мощность этого реактора 3000 мегаватт. И чисто психологически для любого человека максимальная мощность – максимальная опасность. Нет, это не так для этого реактора. Эксперимент должен был пройти на мощности 1000-1200 мегаватт. И тоже бы никто бы не узнал ни про Чернобыль, ни про этот эксперимент. Они рассматривали как чисто электротехнический, и он был полезный эксперимент. Они считали, что вдруг произойдет полное обесточивание станции внешнее. И начнет останавливаться турбина. Угу. Вот турбина выбегает там одну минуту. И в это время она еще ток какой-то дает. На станциях есть 4 канала безопасности, 4 дизеля по 5 мегаватт каждый, вот которые должны вот как в тот момент, когда прошел сигнал полное обесточивание станции, вот эти дизеля запускаются, и вот все аварийные насосы, все, они все обеспечивают электроэнергией. Дизель раскручивается где-то тоже за 40-50 секунд. Угу. Вот и хотелось сравнить, выбегает турбина столько, успевает ли раскрутиться дизель. Тривиальнейший эксперимент. Но начались диспетчер Киевэнерго не дал возможность начать эксперимент, когда они хотят. Попросил оставить станцию в работе дольше. Дальше оператор, переходя уже в новом состоянии вот на режим вот этого эксперимента, ну, практически не смог стабилизироваться на этом режиме, а практически усадил реактор в ноль. То есть остановил. По всем инструкциям, если реактор остановится в ноль, там образуются очень такие серьезные сечения поглощения, йодная яма так называемая. И реактор нельзя пускать в этом состоянии по инструкции дня 2-3. Вот, ну, пока все это не... Но это же наш был оператор, инженер с высшим образованием, челленджер. Человек, который вот хотел провести этот эксперимент. Для него это было, ну, как бы сверхзадача.
Вызов.
Вызов. И он вытащил реактор из йодной ямы сразу. А он не шел. Это как резинка трусов. Ты ее тянешь, а он не идет. И тогда он начал вынимать все стержни аварийной защиты из зоны, чтобы все-таки вытащить на критичность реактор, выйти на какую-то мощность. Есть, опять же, регламент эксплуатации. Вот там есть такое статистическое понимание. Всего там в этом реакторе 240 вот этих аварийных стержней. Меньше 30 дает разрешение на главный инженер станции. Меньше 15 никто не дает разрешения. Он вышел и вытянул реактор, оставив в зоне 6 стержней.
Молодец.
И не на мощность 1000 мегаватт. На 1000 мегаватт он вот так сопротивлялся реактору. Говорил, уйди от меня, не трогай меня, дай мне отдохнуть 2 дня. Угу. Он стабилизировал на мощности 200 мегаватт. То есть меньше 10%. И как оказалось потом, что это вот для нас в проекте это был неисследованный уровень мощности. Ну, потому что реактор на этой мощности живет либо когда он пускается, либо когда он останавливается. Мы потом летом 86-го года, вот, считали именно этот режим. Что происходит на этом режиме? 200 мегаватт. В реактор входит в канал, где идут обогревающие стержни с делением. Входит холодная вода. И реактор РБМК – это кипящий реактор. И обычно он 7 метров в длину, и обычно 5 метров кипит. А вода быстро нагревается, и вот пара идет на турбину, крутит турбину. Просто, ну, там еще барабан-сепаратор есть, который разделяет воду и пар. Но это не важно. Атомная станция отличается от обычной станции. Там уголь горит, а у нас энергия деления. Так вот, при 200 мегаватт вот эта точка перехода из воды в пар была на самом верху канала. Когда резко меняется плотность. У воды плотность, вы как вы знаете.
Да.
Ну, там, будем говорить, единица, а когда мы переходим в пар, это сразу там в 1000 раз меньше. И проявился так называемый пустотный эффект реактивности. Вот когда вот реактор встал на этом уровне мощности, и он качался между паром и водой. Есть, ну, он был стабилизирован. Но есть два, будем говорить, понятия устойчивости. Вот возьмете шарик и положите его где-нибудь в долину между горами.
Да.
Его оттуда ничем не вышибешь, и это настоящая устойчивость. А положите этот же шарик на верхушку холма вот, или горы. Он тоже, вы ему можете оставить его там держать. Но малейшее слабое воздействие, шарик сдует с этой горы. Это и как, начало эксперимента и было вот этим шариком, который сдул его из горы и разрушил реактор через приблизительно 4 секунды.
Паром?
Как, не паром. Пошла реактив, пошел резкий рост мощности. Резкий рост мощности, это был как бы тепловой удар. Твелы немедленно рассыпались по своим зернам. Зерна это приблизительно размер 250 микрон. И реакция прекратилась цепная мгновенно. Но это был тепловой взрыв, это не ядерный взрыв. Да, то есть да. оно разлетелось. Это был так называемый первый взрыв. А дальше пошел второй взрыв. Когда вот эти раскаленные частицы в 250 микрон пошли в воду, начался на каждой этой частичке раскаленной, начался новое вскипание воды, уже пошел паровой взрыв, который разрушил эти частички 250 микрон на частички порядка 5 микрон, это мы их называем fine particles, тонкое деление. И вот это был второй взрыв. Но когда вот в этом... Вот, чтобы было посчитано по разрушенным конструкциям, какова была мощность этого взрыва. Это были не килотонны, не мегатонны. Это было 10 тонн тротила. Ну, то есть, ну, обычная штуковина, которая вот разнесла вот все это здание, не до конца разнесла, как подкинула вот эту верхнюю плиту. Вот, вот что произошло, по сути дела, в Чернобыле. Это что? Ну, вот виноват оператор? Да, конечно. Но он не знал последствий того, что он будет делать. Потому что мы, физики, ему об этом не сказали, а потому что мы сами этого не знали, что вот такой огромный коэффициент реактивности будет именно вот в этой точке. Он только в этой точке, ни в какой другой его больше нет. А дальше была еще одна ошибка, тоже человеческая. Я это все называю как человек. Физик, он тоже человек. Ошибка конструктора. Тоже там да, ради разных целей вот эти вот стержни регулирования, вот эти аварийные защиты. Для того, что там в режиме нормальной эксплуатации чуть-чуть там кто-то уголь экономит, а мы экономим нейтроны. Чтобы сэкономить немножко вот этих нейтронов, чтобы они больше работали полезно на производство пара, сам этот стержень, это весь поглотитель, вот, который ты вводишь его в зону, цепная реакция кончается. Но так как его концы все время сидят в зоне, вот решили последние полметра или метр, там, неважно, из него убрать поглотитель, чтобы он был прозрачный для нейтронов. И когда стержни пошли в зону вниз, вот когда уже он нажал на эту кнопку, он же успел нажать на эту кнопку АЗ-5, а у любого оператора, вот если ты нажимаешь на кнопку аварийной защиты, все должно прекратиться. Не прекратилось по одной причине, что он поздно нажал на эту кнопку. Это вот моя, мой взгляд и вообще взгляд всех нормальных людей. Но еще по другой причине. Когда эти стержни пошли вниз, вода тоже является замедлителем. Они вытеснили воду, и получился маленький кивок реактивности вверх. Это все равно, что совместить педаль газа с педалью тормоза. Это был эффект, который еще пришпорил реактор. Это был вторичный эффект, но тоже плохой. Но это была абсолютно четкая ошибка конструктора. Так что вот вся Чернобыльская авария на сегодняшний день, и вот это было все показано в том докладе МАГАТЭ, который мы сделали после аварии, вот просчитав вот это все, чтобы понять вот этот паровой эффект реактивности, вот тогда были машины БСМ-6. Вы, наверное, их... помните?
Название знаю, конечно, да.
Так вот, с мощностью замечательные машины, они занимали там залы большие, как вы помните. Сейчас любая PC-шка гораздо мощнее, чем тот
бас. Телефон, наверное,
да. Круче уже. Вот, 800 часов счета на БЭСМе нам позволило выявить этот эффект. 800 часов непрерывного счета, используя методы Монте-Карло. Вот, вот понимаете, человек, человек. Знания достаточно? Нет. Они достаточны? Набери знаний. Покажи, что ты их набрал. И тогда будь добр, делай подарок людям в виде вот этой супервысококонцентрированной энергии.
А вот сразу вопрос. Вот вы неоднократно упомянули МАГАТЭ. Вот тут вышел такой сериал под названием «Чернобыль», американский, где в очередной раз рассказали про нас всю правду. И показанный там академик Легасов, который сделал доклад в МАГАТЭ, упомянутый вами, на протяжении всего сериала нам сообщают, что это ложь, что он лгал, он обманывал людей. Чисто технический вопрос. Вот он приехал в МАГАТЭ, вот он доложил. А люди, которым он докладывал, они вообще понимают, о чем он говорят? И вот 30 с лишним лет прошло, они там ложь какую-нибудь нашли? Он их действительно обманывал?
Ой, понимаете, я очень хорошо знал Валерия Алексеевича Легасова. Вот все, что вот в этом фильме показано про Легасова, это тот герой, который был нужен с какой-то целью тем людям, которые ставили этот художественный фильм. Эти люди сделали достаточно много, с моей точки зрения. Они, в общем-то, люди талантливые.
Безусловно.
Они свою цель внедрить в мозги, ну, будем так говорить, широкого слоя общества, в основном, скорее всего, для молодежи, потому что фильм пока идет по интернету и так далее. Вот то, что они хотят. Вот существует два способа представлять материалы. Вот в моей семье, у меня муж моей сестры, очень хороший писатель, Владимир Тандряков, когда он писал о 27-м годе, о 33-м, о 37-м, у него метод был простой. Он давал людям экспериментальный материал, чистый, без своей оценки. И давал людям возможность из этого экспериментального материала сделать свои выводы. Вот такой метод мне очень нравится. Можно сделать, совсем по-другому, вот как делали эти люди. Угу. Какая-то своя сверхидея. И вот эта сверхидея должна быть основана на якобы абсолютной правде. Надо им отдать должное, они отчасти изучили.
Безусловно.
Но не все в ней поняли.
Да.
А все, что, а может быть, и поняв то, что они поняли. Вот, например, вот для начала, просто недавно совершенно, я уже не помню где, в какой-то из американской прессы, я прочитал статью доктора Гейла, который приехал к нам в шестую больницу после аварии на Чернобыле вместе с нашими замечательными врачами, Гуськовой. И сам вот занимался вот этими первыми 32 людьми, которые вот пожарные в основном были, и спасли они часть этих людей при их огромных дозах. Так он пишет, от меня ничего не скрывали. Он в отношении этого фильма он пишет. Я приехал учить русских, а я учился у них. Я им помог технически, это была моя... Так надо работать. Вот. И вот этот человек, ему нельзя не верить. Он же приехал, он это все видел. Он с этими людьми прожил эту жизнь. Прожил жизнь с умирающими. Радовался спасению спасенных. Горевал об ушедших и так далее и тому подобное. Доктор Гуськова представила мне, мы с ней очень хорошо знакомы, Царство ей Небесное. Вот тут съемки из шестой больницы. Очень неприятные съемки. Но это не фильм ужасов. Это другое, это что-то более глубинное. Вот когда ты понимаешь... Дальше главное вот то, что это люди хотели показать, что все вокруг ложь, то, что было исходно.
Да.
Вот в том докладе МАГАТЭ, о котором вы говорите, которого я был автором, ни одного слова лжи не было. Тысячи человек в зале МАГАТЭ, когда Легасов его произнес, стояли и аплодировали. Через год был второй доклад там же. Мы написали совместные доклады с американцами, с французами. Американцы и французы приезжали к нам, проверяли безопасность наших станций, нашли, что такие же, как и их. Начали с новые совместные программы по безопасности. Немедленно мы потратили вот эти годы. И это были совместные работы, потому что вот это очень дорогостоящий эксперимент. И для нашей страны, вот я был руководителем этих научных программ. И я понял, что мы это сами сделать все не можем, это бешеные деньги. Поэтому мы выбрали три пути. Первый путь – попросить их базы данных, которые у них уже есть, для того, чтобы использовать на наших реакторах. Попросить их провести эксперименты с нашими материалами, с нашей геометрией на их экспериментальных установках, чтобы вот сложить вот эту базу для наших аппаратов. Они не сильно отличаются от их.
Да, да.
И третье, ну, чтобы получить вот эти первые два, мы должны были стать им интересны. И мы начали у себя самые критические эксперименты.
Отважно.
Самые критические эксперименты начали у себя в Курчатовском институте. Система, вот эти системы удержания второго барьера безопасности. Чтобы, если вдруг авария началась, показать, что можно всю эту вот расплавленную массу удержать в корпусе реактора. А если не удерживаем в корпусе, как сделать то, чтобы еще под корпусом сделать ловушку? И все сегодня это сделано. Это в наших проектах реализовано. Вот, например, я был руководителем этой самой программы «Расплав». 17 стран со мной принимали участие. 50% должна была заплатить за это эксперименты Россия. Стоимость всех экспериментов $22 миллиона. Это не копейки.
Неплохо, да.
Это не копейки. Но половину-то за это заплатили американцы, японцы. И у них очень интересный... Это есть такое агентство по атомной энергии, OECD, это клуба развитых стран. Вот они вот как раз собирают вот эти скопы денег на такие суперэксперименты, которым интересуется весь мир. Они платят, каждая страна платит по своему бюджету, по своему национальному доходу. Uh-huh. Допустим, в годовой платеж американцев и японцев был 400 тысяч, 300 тысяч. 17 стран участвовали. Была и Венгрия, которая платила 3700.
Ну, тоже неплохо.
Это тоже неплохо, но это вот просто... И вот эти все эксперименты, которые мы сделали потрясающие эксперименты по водородной безопасности. Вот вы видели все эти взрывы на Фукусиме.
Да. Вопрос напрашивается. А как там все в океан утекло?
Да ничего там не утекло. Вы понимаете, я очень смешной человек, меня все время жизнь бросает туда, где вообще нормальный человек не должен находиться. На пятый день после аварии я прилетел на Фукусиму. По распоряжению руководства страны. Как только произошла авария на Фукусиме, тоже очень интересно. Мы сели, это не наш реактор, другая. Да. Но тем не менее, для наших ребят сегодня, вот имея вот эти все расчетные коды, мы сделали изоляционную схему этого кипящего старенького реактора, который был на этой Фукусиме. И где-то к субботе мы просчитали все и отправили это на самый верх. И там прочитали один режим, вот режимы, что если операторы на Фукусиме ничего не будут делать, вот тогда сценарий пойдет так. И посчитали время, когда у них начнутся водородные взрывы. Дальше я вот приезжаю домой в воскресенье, я уже к жене, она меня спрашивает, ну, надеюсь, ты хоть на эту Фукусиму не полетишь? Я говорю, ну, что мне... Родная.
Что значит не полечу?
Мне 67 лет там. Куда я сейчас? Прихожу утром в понедельник на работу. В костюмчик. Ага. Звонок самого верха от Кириенко. Владимир Григорьевич, самолет ждет в Жуковск. Летите. Я говорю, прямо вот так вот сразу. Я об этом написал очень смешной рассказик. Он называется «Как я дал поручение премьеру». А премьером был тогда Владимир Владимирович. Ну, в общем, короче говоря, долетели мы до этой Фукусимы, посмотрели все, что там было. А потом на меня неожиданно Владимир Владимирович прилетел в Южно-Сахалинск, и меня чартером, как князя,
да.
Со мной был еще Валерий Стрижов, мой друг, профессор из Института проблем безопасности Академии наук, с которым мы вместе и в Чернобыле были, такой же молодой и перспективный. Ага. И вот мы с ним в этом чартере летели, прилетели в Южно-Сахалинск, и там была встреча с Владимиром Владимировичем. И он очень сказал, что вы сказали, что во Владивостоке фон не поднимется, даже при самом плохом стечении ветров не поднялся. А когда я читал, говорит, ваши отчеты о водородных взрывах, вы ошиблись на 40 минут в одном случае. Вы представляете, все. Вот это сегодняшний уровень знаний. Но тогда, вот, в 86-м, ага. Его не было. Вот. И безопасность, она интернациональная. Вот исследование безопасности. Вот сегодня накопленная база знаний уже всеми вместе, является неким гарантом того, что мы делаем правильное дело. Но закрыть атомную энергетику невозможно. Еще раз говорю, ее можно временно остановить, можно там использовать... Вот я помню ситуацию, вот, спитакское землетрясение.
Да.
Единственный источник энергии была армянская атомная станция. На ее площадке было 6,3. Она продолжала работать всю неделю, потому что она была сделана в сейсмостойком виде. И только потом пришедший замечательный Тар Петросян, наш демократ, а все демократы всегда используют антиядерную тезу как свою самую главную тезу.
Спасают население.
Спасают население от этой ужасной атомной энергии. И он остановил такие два блока армянской атомной станции. А дальше я был в Ереване через 2 года после этого, когда с вырубленными деревьями, с буржуйками в каждом доме. И наконец-то убрали Тар Петросяна. И они к нам обратились, пустите снова. Но Армения есть Армения. Из двух станций, из двух блоков мы смогли собрать только один.
Ну, один лучше, чем ничего.
Да, лучше, чем ничего. У меня была история на пуске вот этой армянской станции, это 75-й год. Мы там сделали супер акустическая эмиссия, вот как, чтобы понять, трещит корпус, обвесили вот этот корпус и соединили, такие тефлоновые провода с серебряной жилой, вот от пульта мы проложили их до туда. И на 2 недели, допуск оставалось 2 недели, мы уехали в Москву.
Так-то...
Вернулись через 2 недели, включаем наши приборы, белый шум. Ничего понять не можем, все было настроено.
Провода кому-то понадобились?
Провода от пультовой обрезаны до входа в блок. И весь городок местный сушит белье на наших проводах. Но они же красивые, скользкие, хорошие, замечательные провода. Еще серебряная жила.
Этого они не знали.
Наверное. Этого они не знали. Им очень нравилось, что ее вот можно было тряпочкой протереть и...
У меня у родственника так на очистных сооружениях украли какую-то платиновую решетку.
Это
известная... И в курятнике дыру прикрыли.
Это известная история мне. Там даже там, это же мне буквально недавно кто-то это рассказал, вот именно же эту историю. И он говорит, не ржавит. Действительно, не ржавит платина.
Хорошая, да.
Хорошая штука. Вот, понимаете, вот это главное, что я вот хотел сказать. Ответственность физиков, конструкторов, проектантов. Быть уверенными, что ты достаточно знаешь. Критически к себе относиться. Намечать новые пути исследований по каждому новому факту. Вот. И работать. А про фильм дальше.
Возвращаясь к вопросу, такие подведя черту, что если бы что-то лгали в докладе, то уж, наверное, за 30 с лишним лет это бы выплыло благополучно.
Ох, выплыло. Ну и потом, понимаете, вот фигура Легасова, он же не физик.
Химик.
Он физико-химик. Ага. Он занимался совершенно другими делами, конструкцией реакторов, вот это все вещи. Он занимался безопасностью, это у него была идея. Но он занимался некой такой глобальной безопасностью. Его очень интересовали вот тогда взрывы в Пхопале, вот это мексиканские пожары. Вот. Мы с ним были в разных командах, но тем не менее, вот он в свое время вот где-то еще он мне предложил вот возглавить вот этот глобальный центр. Но я ученик Виктора Алексеевича Сидоренко, я с ним работал всю жизнь и вообще не предаю своих учителей и так далее. Но, тем не менее, мы с ним прекрасно относились друг с другом. И вот в этом фильме, опять же, показано, что вот вроде бы ученые, вот они... Я должен был радоваться вообще.
Да.
А вот это правительство, вот это такое говно, что...
Да. Заседает под портретом, Иван Грозный убивает своего сына.
Вот я вам расскажу пример. Вот мы закончили вот этот самый замечательный доклад. По всем устоям того времени, по всем регламентам, есть перечень сведений, надлежащих.
Да, составляющих государственную тайну. Да.
И вот все, что мы там написали, это было четкое СС. Ага. Состав топлива, выше застрелиться, конструкционные материалы.
Да.
И мы, доклад был из 2 частей, 75 страниц, вот такая...
СС, да, кто не понял, это совершенно секретно.
Совершенно секретно, да. Дайджест. И 450 страниц уже объемный такой, с детальными обсуждениями, с медицинской частью. Даже мы тогда уже попытались кусочек какой-то сельскохозяйственный уже включить, загрязнение территории там, и так далее. И вот мы 12 экземпляров отправили с грифом совершенно другим. Не с этими двумя буквами, которые ужасно страшные, а с тремя буквами, которые гораздо менее страшные для служебного пользования. ДСП. И вот вечер, август, мы сидим в кабинете Легасова вдвоем и ждем отклика вот после того, как мы такую вообще нехорошую штуку совершили. Первый ответ приходит из оборонного отдела Центрального комитета нашей матери партии. Дословно помню это, я даже писал в своих книжках об этом, что было там написано. Поручить написание докладов МАГАТЭ представителям МИДа и КГБ. Составителей данного доклада привлечь к суровой партийной и государственной ответственности. Ну, такой небольшой шок, минут на 40, как вы понимаете.
Да.
Но через 40 минут приходит другой ответ.
Тюрьма фактически.
Ну, плохо.
Да.
Плохо. Приходит другой ответ от Николая Ивановича Рожкова, премьера тогдашнего.
Да.
Единственно правильный подход в свет. Вот, ну кто? Вот, одно правительство плохое что-то, а другое хорошее. Люди, они у нас люди. И вот сегодня посмотрите все эти наши шабаши там и так далее. Вот одному человеку ты веришь, и пойдешь за ним хоть на край света, а с другим на одном поле, извиняюсь,
да,
рядом не сядешь. Вот. И ученые такие же, господи, мы все продукты своей эпохи. Но главнейшее, что вот я, для меня главное, вот Чернобыль. И если бы Чернобыль произошел лет через 5, через 6, не в 86-м году, ох, как бы последствия какие бы были другие, гораздо более пагубные. Демократия, вот руководство вот, в критических ситуациях, война, вот авария на атомной станции или еще что-нибудь такое. Никакой демократии, мононачальство, принимание решений, пускай неверных. И там все это было, это вот в фильме, вот это не показано. В фильме показано, вот главное, что было для меня. Мы принимаем решение, допустить азот для охлаждения блока под. Валерий Алексеевич и Виктор Алексеевич и Сидоренко, они практически в первые дни, не в первые дни, в субботу туда улетели, 26 числа. А я-то появился в середине мая. Но мы сразу сделали штаб в кабинете Александрова. И вот у нас была постоянная вот, как бы прямая линия. Что мы решили? Прорубить в бассейн Барбатюр, это там внизу, это такое, как раз систему безопасности с водой, куда нужно, пар должен был идти и конденсироваться через специальные трубы, оттуда прорубить дырку под реактор и запускать под реактор жидкий азот для охлаждения.
Со всего Советского Союза,
со как всего сказали. Со Советского Союза пошли цистерны с азотом. Дырку прорубили за один день.
Угу.
Никого их смертников не называли никого. Люди делали свою работу. Звонок того же Легасова мне. Я сижу в кабинете Александрова. Владимир Григорьевич, что-то у меня есть сомнение, как будет вести себя жидкий азот в сильных полях.
Ну, да.
Мне, я слышал, что в Тбилиси профессор Гверцетели этим вопросом занимался. Найди его и срочно мне ответ. Что я делаю? Вертушка 0-0, КГБ Грузии. Мне нужен профессор Кабрицетели. Откуда они его достали? Через 20 минут он был на трубке. Спрашиваю. Владимир Григорьевич, ни в коем случае жидкий азот не пускать. В сильных полях получается страшный ядовитый газ. Нам только этого еще не хватало. Там
да.
Все проложили. Цистерны пришли, дырка была, трубопроводы проложены, азот не пустили.
В кино не показали. Я так и не понял.
Не было этого ничего. Не пустили азот. Потому что, а эти эксперименты, которые мы мгновенные эксперименты делали по взаимодействию вот этого расплавленного топлива с бетоном,
ага,
в Пахреях делали у нас, потом мы сделали крупномасштабные эксперименты, вот уже в 89-м, на установке Бета в Германии, где мы тонны этого кориума пускали на, кориум это вот расплавленная активная зона. Пускали на бетон, смотрели, как он прожигает, вот, какие газы при этом выходят, составы и так далее. Но чтобы мы боялись, что вот эта штука, которая протечет, прожгет фундаментную плиту и уйдет вниз. Поэтому шахтеры сделали вот этот замечательный вот,
да,
охлаждающую плиту, которая была рассчитана. Но не было никакого хлыща министра. Был 60-летний мужик, который вместе с ними там пахал.
Шахтер?
Министр шахтеров.
Вот. Шадов?
Шадов.
Да.
Щадов. 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 Да. Прекрасный. В этом фильме там какой-то хлыщ приходит.
Да, да. С автоматчиками.
А эти голые шахтеры, которые умирают от жары. В этой дырке мы спасались от жары, потому что ты как-то уходишь уже, вот это солнце не печет. Ага. И в дырке-то было лучше всего.
Но под землей-то прохладней.
Радиации никакой.
Да.
Радиацию, когда ты вылез вот, оттуда, вот там да, все это да, есть. Да. А вот ты ушел туда, вот эти пляшущие голые шахтеры, эти жрущие солдаты вагонами водку.
Из горла, постоянно.
Постоянно. Вот, Легачевское время, вы чего, ребята?
Да, да.
Сухой закон был. Если меня спросить, пили вы там или не пили, да, конечно, пили. Но пили как? Вот я утром уходил на работу.
Да.
На четвертый блок, внутрь его, где были у нас все приборы, где мы мерили тепловой поток, температуру, нейтронные потоки, которых не было, но мы их, если вдруг появятся, чтобы да. могли их мерить. Вот отсидев 10 часов там, мы возвращались к себе, жили мы в гинекологической больнице. Наши физики с огромным интересом рассматривали вот эти захваты. Потому что медики, когда выехали, они все бросили. На крыльце мы поставили два гинекологических кресла, в которых сидели и курили. Извините. Это... И было там кресло Осмолова, кресло Большого. Жил я в предродовой палате. То есть все это самое. И вот вечером у нас была оперативка, где каждый вот из этих наших сталкеров, пролезая по блоку, где измеряли радиационную нагрузку в разных коридорах, тепловые потоки, на стенах это все писали, чтобы до следующего это было. Все заносили в специальные... Мы первые две XT-шки получили. Угу. Вы представляете? Мы все это заносили
по тем временам. Ну, да.
По тем временам. А еще роботроны были. Это вообще ужас какой-то ГДРовский. Это... Мы все заносили туда. И вот мы в 10.00 встречались, обменивались вот всем, вот кто куда залез, кто чего. А вот с 10.30 до 11, не афишируя, мы пили свои наркомовские 100 грамм. Но это было 50 грамм спирта, не водка. А так как вода грязная была, у каждого из нас, у нас был, вот чего был завал вот везде, у нас была Фанта, была Пепси и была какая-то ужасная украинская минеральная вода. Ну, вот этой минеральной водой было, она была соленая какая-то, и запивать было невозможно. И вот кто-то размешивал свои 50 грамм, кто-то любил красненькую, кто-то любил желтенькую, а кто-то запивал красненькой или желтенькой. И что интересно, что потом есть такой прибор, СИЧ, счетчик импульсов человека, который считает, сколько ты съел по пищевым цепочкам ага. вот этой гадости, сколько ты ингалировался. Вот те, кто вот эти 50 грамм свои выпивал, внутри себя имели гораздо меньше, чем те, кто не выпивал. Нет, говорят, лучше каберне пить. Ага. Ну, простите.
Не завозили.
Не завозили, да. Не было. Там было очень интересное явление, где 80... В 1987 году, после года в Чернобыле, я поехал на Тримайл, вот на ту аварию, которая была в Пенсильвании. Они все, уже да. после этого начали разборку, там, они, в отличие от нас, 5 лет готовились, а потом только начали разборку этой расплавленной активной зоны. И там на входе тебя проверяют, вот на СИЧе, вот на этом самом, и на выходе. И когда этот местный физишен, враг, а там был со мной, был Николай Штейнберг, который был главным инженером Чернобыльской станции уже после аварии. Очень известный в нашем мире человек, исключительно грамотный специалист. Потом он был у нас в надзоре, работал, а потом уехал на Украину, был министром атомной энергетики Украины. Вот. И когда этот физишен нас проверил, у него глаза выкатились, потому что ну, после Чернобыля у нас внутри хороший был химический состав изотопов. Ага. Мы ему сказали, не бойся, мы ваш контейнмент не загрязним. То есть проверять нас после него уже было... Но это все дозы, вот они. Вот я, понимаете, я 73 года прожил. И свою дозу знаю, она очень приличная. Но умру я не от радиации. Это я вот вам совершенно твердо. У меня была очень интересная встреча с Гордоном. Передача была Гордона лет 10 или 12 назад. Он вел там по телевидению.
Ага. Хорошая была.
Хорошая была.
Помните? Даже книжки выпустили, книжки отличные вообще.
И вот он там меня посадил передо мной Яблоков. Такой был великий наш академик-эколог. Ага. И я начал свою обычную песню о том, как в Берлине, в Варшаве, в Киеве после демонстрации люди там умирали вот от этих самых нуклидов. Угу. И его Гордон спрашивает, вот перед вами сидит Осмолов. Он же внутри был весь этот год. И что-то, говорит, выглядит неплохо.
Подозрительно бодр.
Да. Это было, ну, мне сейчас 73, тогда мне где-то было около 60. Ответ Яблоку был уникальный. Есть люди, которые сильно устойчивы к радиации. Вот я знаю их, это вот такие, как Великов, как Осмолов, как Адамов. Вот. А вот
на есть, них равняться нельзя.
Не надо на них равняться. Так что вот я новый вид мутации.
Ну вот, вспомнили шахтеров, там же замечательная сцена. Да. Когда голый шахтер подходит и Щербину спрашивает, они позаботятся. А заботились вообще о людях-то? Нет?
Вы понимаете, вот опять, я тут недавно выступал на «Эхо Москвы», там девочка и мальчик, Майкл Наги и Маша Майерс. Хорошие ребята очень, они мне понравились. Они мне говорят, вот слушайте, ну вот в этом фильме есть такое ощущение, что вот поезд везет вас все время к печам, вот, где вы будете сжигаться. Я говорю, понимаете, вот у нас там жизнь была потрясающая. Мы ехали туда работать. Во-первых, мы не считали, что это подвиг. Абсолютно не считали, что это подвиг. Когда в конце 86-го года было решено наградить всех правительственными наградами, курчатовцы все как один отказались от этих правительственных наград, за исключением одного человека, за исключением Валерия Алексеевича Легасова. И вечером на партийно-хозяйственном активе института Анатолий Петрович объявил, что завтра будет правда, и там Валерий Алексеевич будет со звездой. И кто-то Горбачеву вот от этого момента до утра сообщил, я догадываюсь, кто, но не хочу называть фамилию эту. И утром правда вышла. Но Валерия Алексеевича там не было. Вот когда говорят, что он умер от того, что вот он переживал за народ и так далее, что он написал свои пленки, да ничего в этом нету. И вот эта квартирка какая-то с кухней.
Он же в домике жил.
Гей-славяне. Да? У него прекрасно, хорошо оборудованный коттедж на Пехотной улице, рядом с Курчатовским институтом. Я там тысячу раз был, и никаких гей-славяне, никаких КГБшников рядом не было, которые все время за углом сидят, где же ты... Масса у Валерия Алексеевича было проблем. Ну, его не все, он известный человек. У него пик был, это вот этот МАГАТЭ. Он прошел через огонь, воду и медные трубы. Он человек с некой бравадой. Вот у нас там была история уникальная. Вот почистили крыши в Чернобыле. И отрапортовали. И флаг.
Да.
Это было вот этих людей я бы убил. И за флаг, и за крышу. И несколько полковников, очень хороших ребят, которые специалисты из 12-го управления министерства, 12-я ГУМа, пошли в 7001-е помещение, это прямо вот под этой вентиляционной трубой, вот где сказали, что все чисто, и снизу через бетон попытались померить, сколько на бетоне. И докладывают тому же Щербине. Больше 400 рентген-час. Щербина тут же вызывает кого? Курчатовцев. Срочно померить. Валерий Алексеевич на месте. Ну, как померить? Мы-то прекрасно понимали, что ничего очистить невозможно. Как можно очистить битумную крышу от вбитого в него расплавленного топлива? Ну, куски можно скинуть, сбросить. А это, ну, попробуйте это очистить.
Луноходом.
Луноход – это отдельная история. Это отдельная история. Ну, вот, как все мы левши, как взяли? Взяли удочку, спиннинг. Нашили на нее вот эти датчики, навесили, выскочили на крышу, закинули эту удочку, дали время экспозиции 10 минут и ее смотали. Все датчики засвечены. То есть мы не попали в предел измерения. То есть, мы считали 400.
Превосходят, да.
Они намерили. А получалось гораздо больше. Щербина орет, все орут. Дальше мы делаем следующую операцию. Берем огромную простыню, чтобы уже на нее опять же нашиваем эти штуки. Уже выскакивает далеко на крышу, кладем эту простыню. Одна команда выскакивает, кладет. Уже время экспозиции 2 минуты. Вторая команда выскакивает, уносит. Валерий Алексеевич все 3 минуты отстоял, как руководитель работы, не уходя с крыши. Вот это вот такая бравада у него была. Чего же мы намерили? В точках 11 800. Ну, там, где топливо, там...
Да, да, да.
Вот очистка крыш.
Почистили.
Да. Почистили.
А луноход?
Ну, что луноход? Нет, ну... Ну, не работают они, эти роботы, вот особенно те роботы. У нас потом была проблема, куда его оттуда, как его оттуда снять. Ну, они ничего не делали. Работали солдаты. Работали солдаты. Мы все свои как бы дозы знали. Но официально у меня доза 24,9. Но это был тот дозиметр, который я сам пропускнике оставлял. Ага. Ну, я же там год работал. А 25 тебя высылают. Ну, я же физик, я же все должен понимать. Я вот один свой уже дозиметр вешал сюда, угу. Второй вешал на пузо, третий вешал на плечо. И свою дозу по этим трем дозиметрам я более-менее знаю. А потом сейчас есть уже очень хорошие методы определения дозы. По эмали зубов, например, вот очень четко. Самая большая доза была у одного человека, тоже курчатовец, Костя Чечеров. Потрясающий парень, такой, он провел там около 3 лет, и суммарная доза за 3 года у него была около 1500 рентген в час. Умер он 3 года назад, умер уже от лейкемии. Uh-huh. Тут уже мы сняли его интервью за 3 дня до смерти. Ну вот, чтобы вот миф отделить от реальности. Вот эти люди, которые вот снимали этих голых шахтеров, алкоголиков, кающегося Легасова. Вот вы меня с самого начала спросили, посмотрел ли я фильм? Вот я не люблю фильмы ужасов. Я, когда я вижу там в титрах, либо это начинает, я просто не включаю этот канал. Если бы меня не попросили люди сверху отсмотреть эти 5 серий до конца, угу. Я бы их никогда в жизни смотреть не стал. Ну вот мой сын, которому айтишник, 46 лет, там с огромным интересом этот фильм смотрел. Вот. И он, зная меня, там, он говорит, а вы действительно врали там? Вот воздействие его, мне тут кто-то сказал, что у него, он сейчас по рейтингам этот «Войну престолов» или как там, «Игру престолов» обошел. Я то тоже не смотрел, но там меня никто не заставлял. Да. А вот этот фильм я просмотрел до конца. И я все время думаю, а зачем? Мы почему так... Вот к нам тоже приносили фильмы художественные об этом же. Там студия «Амальгама» пыталась снять фильм, они даже сняли там какое-то количество серий. Ну, все равно в середине нужен какой-то либо шпионский сюжет, чтобы...
Вакансия, да, да.
Чтобы
да.
Либо кто-то топливо хочет украсть. Сейчас мне говорят, что еще кто-то там из наших великих...
Да. Уже в Сосновый Бор ездили, да. Обзирать, так сказать,
да, декорации. Кто же этот?
Козловский.
Козловский, да. Ну, я вот эти фильмы, вот, понимаете, я еще, кроме всего прочего, я еще спортсмен был всю жизнь. Я мастер спорта, баскетболист. И вот когда я смотрю фильм, вот этот баскетбольный...
«Движение вверх».
«Движение вверх». Я его смотреть не могу. Я этих ребят всех знал.
Вы не одиноки.
Я этих ребят всех знал. Ну, Модест, я держал Модеста Сапалаускаса лично. Я играл за московское «Динамо». Ага. Мы еще с юношей знакомы. Ну, это все не то. Вот, понимаете, вот это вот... Это еще первый фильм вот этот про Харламова, но еще как-то у меня он еще как-то прошел.
Да, «Легенда номер 17».
Да, а «Новый экипаж» я уже смотреть не могу. Вот не могу я. Вот когда вот идет вот это наворачивание невозможного... Да еще зачем это наворачивание идет? Это какой-то новый... правда и правда. Я вам по телефону, помните, сказал, да. Что... Вот я представьте себе, что я современник Петра Первого. И мне показали фильм Алексея Николаевича Толстого с Симоновым в главной роли. Вот я как современник, я сказал, это Петя? Вот тот самый Петя, которого я знаю. Вот.
Ну, тут какая-то смена эпох вообще чудовищно на мозги воздействует. Вот когда на заре там, когда...
Вот вы же специалист, вот вы мне ответьте. Вот цель этих ребят.
А сейчас скажу. Вот когда-то давно, когда только-только стали появляться видеомагнитофоны, и там все друг к другу бегали смотреть, у кого-то есть, у кого-то нет, там кассету какую-то достал, и товарищ звонит: «Дима, такой фильм, приезжай срочно. Я приезжаю, значит, ночь, там садимся смотреть. Фильм называется американский. Ну, может, английский, но англоязычный точно. Фильм называется «Красный монарх». «Red Monarch». «Red» написано «Р» как буква «Я», то есть с намеком на, так сказать, кириллицу. И вот там кровавый Сталин и все его приспешники скачут. И вот мы смотрим, а вроде все там свободных профессий люди, художники, скульпторы и прочие. Вот мы сидим, смотрим, и ну, это же какой-то бред сумасшедшего. Вы вообще не понимаете, ни как у нас что устроено, ни как кто себя ведет, не самое главное, почему себя ведут вот так, а не как-то иначе. Вот у вас какие-то ваши там бредни, эти фантомы, вы их на экран проецируете и считаете, что у нас так есть. То есть тогда это вызывало полное отторжение, потому что идиотская чушь, это даже идеологией и пропагандой не назовешь, это какие-то помои просто. А сейчас вдруг оказывается, что народные массы, и в первую очередь наша, так сказать, ну, элитой невозможно назвать, но наиболее образованная часть общества, они считают, что да, это чистая правда. А ты что, не слышал? Сценарист сказал, что это практически документально воспроизведено, все вообще с глубочайшим уважением, вся фактура, так сказать, вот она есть, парни. Да как же так? Ну, вот это не так, это не так. Ты к мелочам придираешься. Я говорю, ну какие мелочи? Ну вот, ты вот там есть такие странные ляпы, обратите внимание, странные ляпы. То есть это не, так сказать, вплетенные в нить повествования, это странный ляп, когда Щербина Легасову говорит, ну-ка расскажи, как реактор работает. А не расскажешь? Там два КГБшника сбоку сидят, сейчас тебя из вертолета выкинут.
Это я помню. Цену,
это, да. Это уровень, да, это вот беседа, понимаете, зампремьера с академиком, сейчас тебя из вертолета выкинут. Вы в своем уме, что ли? Как эти люди могут подобным образом разговаривать? Ты кто такой, чтобы его выкидывать, начнем отсюда? Почему тебя офицеры должны слушаться,
да,
КГБшники, и выкидывать его из вертолета? Вы идиоты. КГБ,
да нет, ну это...
КГБ в фильме, это какая-то странная организация, которая не дает никому дышать, она никому не подчиняется, не хочет реконструировать, улучшать остальные реакторы, у них на все запрет. Это что какое-то государство внутри государства? Ну это же бред какой-то. Кто это такие?
Закрыть что? Припять, пускай все утрачиваются там,
да,
в подвале. Вы понимаете, уникальность, что было. Вот опять же эти замечательные люди, которые приехали в Припять. Вот это Леонид Андреевич Ильин, вот, академик, врач. Израиль. Сидоренко, принято решение об эвакуации Припяти. Первый след, который прошел, он пошел через Рыжий лес, и он минул Припять.
Угу.
И к вечеру в Припяти, ну, конечно, была повышенная радиация, но она никакая не угрожающая была.
Вот эти куски падающие на мост.
Птицы,
там
птицы
какой-то,
падающие,
да, да, да.
Люди, стоящие на мосту, все умершие.
Все
это
умерли,
бред,
да,
был.
Мост
вот сегодня, на сегодняшний день есть данные Международной комиссии по здравоохранению при ООН.
Да.
Там абсолютно четко показано, вот сколько умерло,
да,
оттуда. Именно вот это самое. Да, там показаны дети, которые получили добавку йода на щитовидку, но,
да,
смертей среди них не было. Вот считать этого Костю, умершим от Чернобыля, я его посчитал бы.
Ну, он, да,
через 27 лет, но это было. Но все равно это, ну, вот возьмите вот так, вверх всего, но это 100-150 человек, вот которые, я знаю ребят,
да,
которые проглотили горячую частичку со мной работающие, у которых был рак гортани.
Ага.
Но это вот, еще раз говорю, это не тысячи, не десятки,
да, да,
это как мегатонный взрыв, который они называют.
Да, да.
Также вот эти 40 тысяч умерших, но тогда ребята, они тогда все яблоко.
Конечно, да.
А вот мы 700 курчатовцев. А вот эти солдаты. Мы же потом, ну, действительно, потом был выпущен 17 томов, вот, на которых поставили такие, вот эти все нужные буквы.
Ага.
Это были отчеты,
да,
всех министерств и ведомств по Чернобылю. Вот там все четко написано. И нету там, я это все видел, там нету этих смертей. Нету.
Тут ведь тоже какой момент.
И даже, понимаете, ну, вот как бы это сказать. Вот жена моя, врач,
ага,
она дико переживала, что, вот я, ну, что я там,
ну,
все
удивительно,
время.
Удивительно, да.
Но она наверняка здоровье на этом потратила. Но какое здоровье потрачено вот тех, которых... Вот там опять написано, что Легасов говорил, что надо всех отселить. Легасов наоборот говорил. Не трогайте людей. Там вот где уровень ниже, там чем 5 кюри на квадратный километр, не трогайте там никого. Потому что стрессы. Вот у тех людей, у всех отселенных, вот и считайте их жертвами Чернобыля. Я считаю, считать. Ну,
безусловно, да.
Но они-то умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, от ишемички, от другого.
Да.
Это же, вот, но, это же неправильные действия, вот, которые... 600 человек осталось в зоне, 30-километровой.
Да.
Бегали через границу за солью, сахаром и так далее. И вот совсем недавно, по-моему, лет 10 или 8 назад их проверили. Они же ели, извиняюсь, картошку.
Да. Да, да.
У них была корова, которая
траву,
там,
ела,
траву ела, куры там и так далее. Но это же явные смертники.
Конечно, да.
Ни черта. Живы, здоровы.
Ну, это есть другой, более понятный пример. Когда развалился Советский Союз, и у нас, как известно, 25 миллионов русских осталось за кордоном, которые вынуждены были там что-то бросать и бежать.
Да. Да.
В Россию, где тебя хотя бы не убьют. Ну, поинтересуйтесь, как же там получилось со здоровьем у этих людей, если ты всю жизнь что-то там наживал, квартиры, дачи, да. А теперь ты все бросил и приехал в Псковскую губернию. Ну, вон у меня там двор возле дома метет, узбечка. У нее два высших образования, она бывший директор Дома культуры. А теперь я подметаю вам дворы. Ну, спасибо. А как это на здоровье отражается? И тут... Как мне кажется, я не врач, но мне кажется, когда над людьми устанавливают очень плотное медицинское наблюдение, над некой группой граждан, в рамках чего выясняют, что с ними происходит вот это, а у вас есть контрольная группа, которую не облучали, но вы также плотно ее наблюдаете.
Есть эксперименты.
Да.
Шведский эксперимент, известнейший эксперимент, он везде в аналах. Две группы людей, одних людей просто напросто вот... изолировали от радиации всеми возможными способами. А вторая жила, как мы живем, потому что радиация у нас есть везде.
Да.
Тем более в Швеции это не те 13 микрорентген, как у нас в Москве, а где-нибудь 40-50. Гранит.
Как у нас на набережной Дворцовой в Питере, да.
Да. Или, как, извините, у нас на Лубянке около 50. Я не говорю про любимое место отдыха россиян, ториевые пляжи в Индии.
Гоа.
Гоа, 500, пожалуйста, 500.
Неплохо.
А пляж Кабама, где лучшие футболисты мира, видимо, их там, вот эти 400, которые там есть, их там и заставляют быть лучшими футболистами мира. Так вот, это болезни немедленно начались у тех,
кого оградили.
Это наша как бы жизнь, солнце, земля, все светит.
Да.
А второй интереснейший, это был Тайбэй. Я, кроме всего прочего, одну из своих должностей я не назвал. Я был президентом Всемирной организации операторов АЭС, где входят все атомные станции мира. Американские, французские, наши. Вот я 3 года возглавлял эту организацию. И вот в Тайбэе, когда я приехал проверять Тайвань, вот их, не проверять, а, будем так говорить, кстати, в Японии я был уже как... Меня тогда только избирали этим президентом, тогда назывался это elected president. Ага. И я посетил тогда в Токио центр вот этого нашей организации «Иванок». У нас 5 центров по всему миру. И вдруг увидел, что наши замечательные японцы с телевизора берут новости и передают по всей нашей сети, как последние данные на аварии на Фукусиме. Вот во время моего визита, второй день. И они тогда... написали, что elected президент нас посетил и уехал от нас very disappointed. Тут я им все сказал по-русски, что я думаю про японцев. А я-то когда приехал, это что же, вот, понимаете, японцы. Я приехал туда с помощью. Я говорю, ребята, приведите меня в ваш кризисный центр. Не ведут.
Не потом, положено?
Нет, потом это, а там был очень хороший мужик, там один бывший директор как раз Фукусима, руководитель японского ядерного форума, мы с ним сошлись, потому что я ему хоть кому-то должен был передать свои советы, что делать надо. А вот, советы были много и дельных, я сейчас вам расскажу. Я говорю, слушай, ну почему вы меня не можете привести? Он говорит, Владимир, у нас его нету. Как мы тебя приведем туда? Вот мы, например, в России не можем... Вот вспомните, там у нас один из советов. Там, помните, эти кадры оттуда, пожарные машины, да. стоят где-то со 100 метров и что-то поливают.
Да.
Я говорю, ребята, вот от радиации есть две защиты. Расстояние и время. Подгоните эту пожарную машину к блоку, включите помпу, и пускай шофер убежит на своих метров, она будет поливать хотя бы туда, куда поближе.
Угу.
Очень интересная мысль японцам показалась. Дальше, у них наверху над этими контаментами, вот защитными оболочками, есть такая раздвигающаяся гейт. И я сказал, немедленно откройте, чтобы не было этого, потому что водород, он имеет, если он турбулентно истекает в атмосферу, он сам взрывается. А если его открыть, чтобы он медленно, ламинарно выходил, то взрыва не будет. Они говорят, ну мы же радиацию будем выбрасывать. Я говорю, а так вы ее выбросите со взрывом, черти куда. А так он тихо сядет рядом. Тут они только на 5-6 блоке открыли эти гейты. А на первых все спокойно взорвалось и выбросилось. Так вот, вот это... У японцев в голове, вот, видимо, это следствие Хиросимы и Нагасаки. Они из этого принципа глубокой эшелонированной защиты взяли только один – предотвращение. Считая, что аварии никогда не может быть. А отсюда никакой тренировки персонала, никакой подготовки, вот это называется emergency preparedness, готовности встретить эту аварию. Ничего, вот на это не обращалось внимания. Было несколько визитов. Дальше вот идет постоянный апгрейд систем безопасности. Что-то происходит в мире, все атомные станции, все эксплуатирующие обмениваются, это обязательно, и через МАГАТЭ, и через ВАНО, и так далее, и тому подобное. Японцы, вот прошло 3 майл, станция построена была по дизайну середины 60-х. Прошел 3 майл, ничего. Чернобыль.
Ничего.
Ничего. Концерн Росэнергоатом ежегодно вкладывает $1 миллиард в апгрейд безопасности. Там вот как было построено вот в 70-м.
Сразу хорошо получилось.
Вот,
да?
вот так вот хорошо получилось. А это
не
у них масса работ уже по этому поводу была. Американской комиссии по ядерному регулированию. Мы говорили, что вот эта защитная их оболочка, она абсолютно никакая. Вот этот контаймент Марк-1. Ага. Что может быть это. Приезжали к ним комиссии ВАНО, приезжали комиссии МАГАТЭ и говорили, ребят, ну вот этим займитесь, вот, вот тема. Это все записано было. Японцы великие. Но зато, черт подери, когда у нас авария произошла, вот эта чернобыльская, они сказали, что это русские во всем виноваты, что это авария может быть только у русских.
Да. И там вот теперь прозвучало надо... даже, да. вот доверили сложную технику дикарям.
Да, да, да.
Это вот, мы дикари.
Это мы дикари. И вот, но японцы тоже разные. Вот понимаете, вот я вот, вот есть Фукусима Даичи и Фукусима Даини. 7 километров.
Угу. Еще не 4. Все знают, что их там 2, да.
Нет, там первая Фукусима Даини это 2. Угу. Это я выучил. 4 блока. Тот же уровень цунами, тот же уровень землетрясения. Но если первый директор распустил всю станцию с Даичи, и передал управление главной организации ТЭПКО, а та через день сделала главным специалистом по аварии премьер-министра Японии. Ну, это же класс вообще.
Толково,
это, да. Это же самый крупный специалист.
Да.
Директор на Даине не отпустил ни одного человека. 4 блока при тех же условиях. Ну, там чуть-чуть получше было, там дизеля стояли чуть повыше. Но, тем не менее, все равно было полное обесточивание станции, все разрушилось, волна прошла. Через поле протащили, даже фильм поэтому есть на себе, вот эти кабели.
Ага.
Скрутили и запитали насосы, и все 4 блока уцелели.
Молодец.
Просто. Вот это же, об этом никто не пишет.
Ну, а что писать?
Но про вот эту... Японцы выпустили независимый отчет сами про себя. И не атомщики выпустили, а у них там был типа научный синклит такой, так называемый Diet Report. И вот там написано черным по белому. Japan made accident. То есть вот ментальность.
Рукотворная, да.
Вот понимаете, вот, когда меня как специалиста про этот фильм спрашивают, ну, понимаете, я Вот вы сравнили это все вот с этим замечательным «Монархом» фильмом, а для меня это «Рэмбо 3».
Ну, в общем, и так можно, да.
Да, когда стоят двое, вот этот полковник Рэмбо, идет на него вся эта ужасная российская армия, танки, пушки, вертолеты и так далее. Он говорит, ты вот с этой стороны их окружай, а я с этой их окружу. Проходит 10 минут, и все, еще там какие-то вот джахеды на конях прискакали с луками, и все, нет российской армии.
Меня отдельно еще потрясло, когда сценаристу сказали, что в России народ как-то неодобрительно к вашему творению. А он ответил, а что-то вообще непонятно. А что они Советский Союз защищают? Непонятно, Советского Союза больше нет, у них демократия. С моей точки зрения, защита Советского Союза – это то же самое, что немцы сейчас будут защищать Третий Рейх. Оказывается, это...
Ну, понимаете, я вырос...
Оказывается, это одно и то же
было. Я вырос в Советском Союзе. И, будем так говорить, вырос, в общем, в очень интеллигентной семье. Сестра журналист, муж ее, вот я вам говорил, писатель. Мой брат младший, Александр Григорьевич Асмолов, известный психолог, телевизионное лицо. Да. Отец был крупный энергетик, инженер настоящий. А я очень любил, стихи писал с детства, и даже когда был молодым, в 17 лет, два моих стишка в юности были напечатаны, что по тем временам было
солидно. Да.
Солидно. И, как он говорил, мастер спорта по баскетболу там, и так далее. Но когда пришло время куда-то поступать, учиться, отец сказал, ну хоть один человек в семье должен быть нормальным человеком. Иди в физику. И вот я и пошел. Но тем не менее, книжку, я недавно написал свою, стихи пишу по-прежнему. Это мои, это для меня хобби, мне это интересно. Поверьте, книжку неплохую написал. Надо было вам привезти, подарить.
Ничего, найдем.
Так что вот такая вот история.
Ну вот вы задали вопрос, а в чем смысл? Ну смысл, на мой взгляд, это сугубо идеологическое произведение. А я когда-то некоторым образом в милиции служил. Ага. И когда старшим товарищам, которые еще когда-то служили в НКВД, задавал вопрос, а вот это почему, вот это, как вы думаете, кто там виноват и что? Товарищи говорили всегда одинаково, Дима, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. И никогда не ошибались вообще. Соответственно, я не знаю, какая там. Говорят, что Росатом на мировом рынке там 67% атомных электростанций строит. Ну, да. Наверное, не надо, чтобы он их строил. Ну, наверное, надо показать его в каком-то отвратительном свете, что все русские – это свора дегенератов каких-то. Вот шахтеры. Такое чувство, что это какой-то ОПГ и пахан, выступающий от их лица. Как так может быть, чтобы вас, рабочих в Советском Союзе, не собрали в одном месте, чтобы перед вами не выступил директор и не объяснил, как они сами пишут, что выступил директор и сказал, парни, родине надо помочь, и мы поехали помогать. Как такое может быть, чтобы разговаривали с одним каким-то персонажем? Ты кто такой вообще? И ты там
потом...
Да, это ты транслируешь волю партии там, и народа.
Нет, вот когда Советский Союз, вы совершенно правы, когда вот его показывают как концлагерь, не оправдываю ни жертв там, сталинизма, и в каждой семье у нас...
Всякое было,
все, да. Там, например, моя жена вот, из-под Тамбова, из города Козлова, из-под Мичуринска... Семья у нее была, там, Сазоныч, ее дед, пятеро сыновей, которые с утра с 6 до 10 работали. Ну, и хорошо работали, наверное, и лошади у них были, и коровы. А мама моей жены аж в гимназию ездила в Мичуринск, в Козлов учиться. Все были раскулачены. Погиб вот все вот эти братья на войне. Сазоныч вышел после Беломорканала. И у нас у Абрамцева дача, и вот как мне рассказал, я с ним не встретился позже. Но он все равно, он приехал вот в эту, извиняюсь, нашу Абрамцевскую дачу, где вот на этой глине ну, ничего не растет, у него все росло. Он человек, который умел работать с землей. Он в 6 часов утра вставал, пахал эту землю, потом садился на заваленке и читал псалтырь. Вот за что этих людей, которые умели обращаться с землей, у Тендрякова есть блестящий рассказ.
Отличный. Великолепный писатель, извините.
Когда он, его отец, это экспериментальный опять материал, приехал после революции, и он решил бедняков переселить в дома богатеев, а богатеев в дома бедняков. И сделал это.
И сразу все наладилось. Да, это развалилось, а это отстроилось. Нет,
а там дальше он вечером идет по этому и видит, что там вот стоит пятистенка там какого-то богатея и уже без крыши.
Да.
Без железа. Она была под железом. А этот с пузырем самогона. А богатей, который пошел к нему, уже...
За пузырь крышу к себе, да?
Крышу на себя. Ну, это потрясающе, понимаете? Вот это для меня. Вот прочитал и получил, делаешь свои выводы. Вот как мы жили. Пара гнедых, потрясающие вот эти рассказы. Паранья, 37-й год. Вот это литература. А вот это все... Вот то, что нам делают, уж простите меня, и наши, и ихние.
Ну, наши-то еще похлеще,
да.
Нынешние.
Я считаю, что вот, ну, то, что мы делаем сегодня, будем говорить, наши вот попытки отстоять то, что мы в чем-то правы, ну, это верх непрофессионализма. Вот я имею в виду, вот, как мы боремся с той же Украиной.
Да, везде одно и то же, блин. Большое подобно малому и наоборот. Спасибо.
Чем богато?